Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете программу «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Мы приветствуем нашего сегодняшнего собеседника, главного редактора журнала «Знамя», литературного критика, публициста, доктора филологических наук Сергея Ивановича Чупринина. Здравствуйте, Сергей Иванович.
Здравствуйте.
Мы сегодня хотели бы поговорить о литературе, о литературных журналах. И, наверное, начнем мы с литературных журналов.
Давайте.
Я вспоминаю свое детство и свою перестроечную юность, потому что они на это время пришлись. В нашей семье выписывали литературные журналы. Правда, мы с одной семьей делили литературные журналы. Вот наши друзья выписывали «Новый мир», иностранную литературу, а мы выписывали «Юность» и еще какой-то журнал, сейчас я не припомню, чуть ли не «Москву». Угу. Вот. И литературные журналы имели невероятные тиражи. Просто невероятное. Несколько миллионов экземпляров. Когда сегодня смотришь на тиражи литературных журналов, понимаешь, что их тиражи упали от 200 до 400 раз. И вот журнал «Знамя», я, насколько я понимаю, сейчас создается тиражом чуть более 4000 экземпляров. Это ничтожно мало. Почему так произошло? Угас интерес к литературным журналам как таковым, угас интерес к литературе, хотя, судя по тому, что книжные магазины предлагают литературу всевозможную в невероятных количествах. Литературные журналы выполнили свою миссию, они могут уйти на покой, они стали сугубо литературоведческими. В чем их функционал сегодня?
Ну, как-то слишком много вопросов сразу, поэтому давайте...
Выбирайте любой.
Да, поэтому давайте шаг за шагом. Прежде всего, некоторое преувеличение. Вы завысили наши результаты. Тираж журнала «Знамя» — 2000 экземпляров. Максимальный тираж «Знамени» был в 90-м году, это был 1 миллион экземпляров, то есть падение в 500 раз. Можно предположить, что литературные журналы стали в 500 раз менее интересны. Возможное предположение.
Вполне.
Не правда ли? Этому предположению мешает одно обстоятельство. Ну, может быть, не в 500 раз, но в сопоставимых объемах упали тиражи вообще книжной продукции. Когда у нас тираж был 1 миллион экземпляров, выходила «История государства российского Карамзина» в 6 томах, ее тираж был 6 миллионов экземпляров. 6 миллионов экземпляров истории государства российского. Книги, прозы, вот я помню, печатались уже достаточно давно, выходили тиражом минимальный. Стартовый тираж был 30 тысяч экземпляров. Меньше 30 тысяч экземпляров книжку прозы издать было нельзя. Советская власть не разрешала. Минимальный тираж книг поэзии было 10 тысяч экземпляров. А дальше все росло по экспоненте, скажем, там, Вознесенского, Витушенко, тиражи 500-600 тысяч экземпляров. И эти книжки достать было трудно. А нынешняя картинка. Тираж журнала «Знамя» — 2000 экземпляров, «Нового мира» — около 2, но и других журналов в сопоставимых количествах. Тиражи книг современных русских писателей. Обычный тираж — 3000 экземпляров. Терпимый тираж — 1000 экземпляров. Хороший тираж — 10 тысяч экземпляров. То есть то, чего даже не разрешалось выпускать таким ничтожным тиражом. Тираж 30 тысяч экземпляров, то есть базовый по состоянию, предположим, на четверть века назад, на 90-й год. 30 тысяч экземпляров — это уже бестселлер. Вот когда мы говорим сейчас о современной литературе, это уже бестселлер. Каких-то более высоких показателей достигают только несколько всего авторов из ныне живущих. Я их обычно называю брендоносцы.
Брендоносцы?
Да, от слова «бренд».
Да-да, понятно.
Потому что слова Борис Акунин, там слово Дарья Донцова,
о, да.
И слово какое-то еще, это бренд. Это примерно так же, как в магазине бытовой техники ты заходишь. Сколько этих брендов? Ну, 5, ну, 7. правда?
Ну, основной.
Еще есть какие-то другие. Но потребитель, обычный потребитель, входящий в магазин бытовой техники, туда уже не смотрит. Он смотрит на то, что он знает, на то, что стало брендом. Это, разумеется, было видимо, абсолютно неизбежно в связи с установлением рыночных отношений не только в нашей такой житейской жизни, в хозяйственной там, или в какой-то еще, но и в сфере культуры.
А мне кажется,
бренды
здесь
рулят.
Есть еще одна причина.
Интернет, да, пожалуйста.
Интернет появился.
Да, разумеется. Все литературные журналы в интернете представлены. У каждого литературного журнала есть свой сайт, где вы можете бесплатно прочитать то, за что в бумажном виде вы будете платить деньги. Существует журнал, так называемый журнальный зал, это большое сообщество интернетовское, где представлены практически все крупные литературные журналы. Вы можете заходить туда и читать. Здесь начинает действовать уже правило, которого никто не отменял, и которое сводится к двум словам. «Халява, сэр». Читают сейчас, разумеется, несравненно меньше. Даже с учетом вот той самой халявы, сэр, вот эта вот привычка на сон грядущий, да прочесть хотя бы, ну, у каждого свой ресурс, правда? 10 минут
из Энеиды два стиха.
Сном.
А? Из Энеиды, помните, как в Онегине?
Да. Это же входило в норму поведения.
Ну, в норму поведения, сейчас, чтобы химическое снотворное не глотать, можно взять какую-нибудь очень скучную литературу, действительно, на третьей странице засыпаешь, слава богу.
Ну, по-всякому. Вот. Это передается и новым поколениям, уже не одно ведь поколение растет вот в этих вот самых условиях с умалением и места литературы в наборе школьных дисциплин, с проблемами, которые происходят в сфере высшего гуманитарного образования. То есть бездна всего.
Я даже смею предположить, почему так происходит, почему такое снижение читаемости. Люди заняты не чтением, они заняты писанием сейчас.
Ох, если бы так. Мне кажется, не только в этом дело. Во-первых, ритм жизни стал таким, что объективной сил на то, чтобы погрузиться в какое-то медленное чтение, глубокое, у нас меньше.
Пишут больше, чем читают.
Во-вторых, огромное количество каких-то альтернативных источников информации.
Да, совершенно справедливо, я готов с этим согласиться.
Настроение журнала 2017 года чем принципиально отличается от настроения журнала 70-х годов?
Ну, видите как, у журнала всегда есть своя функция, если говорить возвышенная миссия. Ну, у каждого дела, которым занимаются люди, правда? Ну, у радиоканала, у телевизионного канала, у издателя, ну, у кого угодно. У всех есть какая-то своя миссия в этом мире. Миссия литературного журнала, разумеется, на протяжении лет менялась. Я работаю в журнале «Знамя» с 89-го года, с 93-го года в роли главного редактора. То есть я перешел туда в самый разгар, разгул перестройки. Вот когда были эти сумасшедшие совершенно тиражи, когда генеральный секретарь ЦК КПСС встречался не с редакторами газет и не с руководителями телеканалов, а с редакторами литературных журналов. Это была такая пора. Почему? Потому что литературные журналы первыми стали расшатывать вот эту казенную идеологию. То, что в газетах еще не получалось, не проходило на радио, в телевидении, журналы уже позволяли себе. Литература была в этом смысле первой. Поэтому были такие сумасшедшие тиражи. Мы даже ведь в известной степени были и клубом идей, и такой площадкой для обсуждения этих идей. И даже таким протопарламентом, протополитической партии. Там, скажем, подписная квитанция на определенный журнал говорила о том, как ты сориентирован в этом пространстве.
Это такое формирование смыслового поля, фактически.
Вот формирование смыслового поля, формирование задача. Гражданского общества, как угодно. Вот это время прошло. Наступили 90-е. 90-е, которые в области слова были периодом большой разрухи, когда все уже разломано, но еще ничего не начинает строиться. Тогда был период, когда произведения современных русских писателей почти не имели шансов быть опубликованы книгами. если вы помните, 90-е годы, интерес к переводной литературе, особенно к трэшу разного рода, всевозможные истории про людоедов, киллеров там, и так далее, уже русского
это
происхождения.
Это я, кстати, не помню.
Не помните?
Нет.
Молодой человек еще. С огромными тиражами. Это было трэш, вышел трэш, то есть вот мусор словесный на первой позиции. А серьезно писателям печататься было негде совсем. И они печатались только в литературных журналах. И там начиналась их биография тех, кто потом развернулся и стал вот этим самым брендом. Там, скажем, у нас мы начинали печатать, например, Виктора Пелевина. Он не мог выпустить книгу. А в журнале, где хотели. Поэтому мы сначала замещали общественную жизнь и политические там какие-то клубы, потом мы замещали книгоиздание, отсутствовавшее. Ну, какой же мы сейчас роли? Сейчас мы занимаемся, мне кажется, своим делом. Мы занимаемся в первую очередь качественной, так называемой качественной, то есть серьезной литературой, созданной на русском языке, которая, как выяснилось, нужна немногим. Это вот то печальное открытие, которое суждено было нам всем сделать. Немногим. Потому что даже в интернете, даже вот на всяких гаджетах предпочитают читать все-таки либо современную литературу, либо классику. Ну, если человек склонен к этому. Либо трэш. То, чем занята современная литература, этим занимаются и издательства немногие, и литературные журналы. Здесь, если позволите, я скажу здесь, сделаю вам аналогию. Возьмем мир музыки. И возьмем нормального, среднеобразованного, интеллигентного человека. Меня, например. Вот я... среднеобразованный, сравнительно интеллигентный человек.
Как вы скромно
человек.
О себе говорите.
Так. Нет. Много ли я без натяжки назову вам имен современных российских или русских композиторов? Часто ли я слушаю их произведения? Нет, я хожу, извините меня, слушать то Чайковского, то Моцарта, да, то Шостаковича. Меня не хватает, моего культурного ресурса, не хватает на то, чтобы следить за тем, что происходит в мире современной музыки.
Ну, вашего ресурса хватает за тем, на то, чтобы следить, что происходит в мире современной литературы.
А это уже немало.
Ну, это профессия. Вот это я просто объясняю, я без всякой... Понимаете, как то, что происходит, я переживаю как свою личную драму. Когда я начинал заниматься литературой, это было уже давно, литература была, безусловно, одним из самых главных дел в стране. Не знать имена писателей, не прочесть какой-то джентльменский набор. Помните, было такое выражение?
Я нет, не помню.
Нет, было такое выражение для молодого человека, было положено, знать, по крайней мере, там, посмотреть какое-то количество важных фильмов, знать какую-то важную музыку в широком диапазоне до Rolling Stones, вот, и какое-то количество литературных названий. Знать, по крайней мере, представлять, что это такое. Вообразить себе человека, который не читал «Мастера и Маргариту», в моем поколении было невозможно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сергей Чупринин, главный редактор журнала «Знамя», литературный критик, публицист, доктор филологических наук, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Сергей Иванович, вы знаете, передо мной лежит книга, которую нам любезно принес сюда частый гость нашей студии протоиерей Александр Абрамов. Ваша книга, которая называется «Вот жизнь моя», и дальше подзаголовок «Фейсбучный роман». И, вы знаете, слушая вас, я могла бы предположить, если бы вы сейчас вот передо мной так не сидели, я могла бы предположить, что, наверное, вы человек, которому этот мир социальных сетей не вполне близок. Но вот книга, которая называется, фактически с подзаголовком вышла, «Фейсбучный роман», свидетельствует совершенно об обратном. Как внутри вас совмещаются главный редактор литературного журнала «Знамя» с такой богатой историей и с таким, ну, мощнейшим культурным кодом, который вы транслируете, и интерес к жанру Фейсбука?
Ну, не вижу здесь ничего такого.
Объясните, пожалуйста. Фейсбучный роман такого... — это что?
Я не знаю, здесь не вижу здесь ничего такого хитрого. Ведь что, собственно говоря, такое литература? Литература — это дух, это смысл, это смыслы, наконец, которые передаются. А форма, в которой они передаются, она вторична. То есть она важна, разумеется, но она вспомогательная. Это примерно то же самое, что... на этом не знаю. Читать... литературное произведение, читать журнал вот по старинке, держа в руках его бумажную версию, или войдя там по известным адресам и читая его в интернете, или читая его на своем там iPad, iPhone, там, мало ли где еще. Поэтому не это принципиально. Что касается социальных сетей, я довольно случайно, нет, вернее, не так, я человек чрезвычайно прагматичный. Как-то мне не хватает времени, чтобы чем-то заниматься просто так, ни с того ни с сего. И первоначально я вошел в живой журнал, ныне уже вот такая ретро, такая классика социальных сетей, когда мне надо было, когда я занимался составлением словарей современной литературы. Мне надо было где-то получить информацию. Мне нужны были люди, которым можно было задавать вопросы и получать их ответы. Я задавал вопросы и выпустил целую серию литературных словарей, основанную в том числе, не только, разумеется, на этом, но в том числе и на этом. Потому что информация у нас рассыпана, толком информацию найти очень сложно, а здесь все концентрировано. Я выполнил свою задачу и ушел. Потом достаточно случайно вошел в Facebook, откликнулся там на чей-то пост, написал свой, потом откликнулся, что, и стал понимать, и стал видеть, что это очень интересная возможность для разговора, во-первых, с публикой, а во-вторых, с самим собой, что ничуть не менее важно. Ведь писатель разговаривает не только с публикой, он с самим собой разговаривает, он себя... из себя это все вынимает. Взять-то больше неоткуда, только из себя вынимаешь. Вот. И сначала я рассказывал какие-то байки, забавные истории. Первое название книжки было «Подблюдные». «Подблюдные рассказы». Знаете, вот как перемена блюд. И каждый рассказывает. А вот у меня был еще такой случай. Потом, поскольку меня стали читать, я стал получать вопросы и обнаружил, что какие-то реалии моей юности, они совершенно непонятны уже новому поколению. Меня стали спрашивать, что такое продуктовый заказ, что такое главлит, что такое макулатурные издания. Какие-то вот такие вот вещи. И я понял, что это вполне... может быть такой краткой энциклопедией жизни, которая уже ушла. Кто-то же это должен написать, что это такое. Поэтому в книжке это все сопровождено огромным словарем терминов, понятий, фигур, лиц, большая часть которых уже ничего не говорит людям, которые моложе 40. Ну, а дальше, разумеется... захотелось рассказать о своем опыте, о том, что я думаю о современной жизни, не только о литературе, но и о жизни. И, наконец, что Facebook, вот этот форматик, одна страничка текста или полстранички текста, он что вообще, вот возник только в последние десятилетия? Неправда. Неправда. В традициях русской литературы были большие мирообъемлющие тексты. Толстой, Достоевский. Но была и другая традиция. Вот. И здесь я назову только одно имя. Это я очень люблю этого писателя, мыслителя. Василий Васильевич Розанов. Уединенная, опавшая. Все эти короба. «Апокалипсис нашего времени», великий писатель. Великий,
а у Достоевского мыслитель. «Дневник писателя» — это же тоже...
У Достоевского «Дневник писателя» не фейсбучен. Это длинное рассуждение. Это статьи, это эссе. А что отличает фейсбучные тексты и тексты Василия Васильевича Розанова, не только Василия Васильевича? Потом традиция продлилась. Был Пришвин, был Юрий Олеша, «Ни дня без строчки», короткие записи, был Виктор Астафьев, был Солоухин «Камешки на ладони». Эта линия двигалась короткого, вызванного каким-то актуальным поводом, и, что особенно важно, безответственного рассуждения. Понимаете, когда Лев Николаевич Толстой пишет «Войну и мир» или «Анну Каренину», это ответственное суждение. Он дает картину мира, он дает свою философию, свой космос.
Он понимает, что за каждую
строчку... А когда Василий Васильевич Розанов пишет, простите, я вас перебил, пишет за нумизматикой и дает там 3, 4, 5, 6 фраз по-новому открывающих Гоголя. Или там он проснулся с утра и почувствовал себя антисемитом и врагом вообще иудейского племени. А к обеду подобрел и написал совсем другое, прямо противоположное. Это то, что позволяет вот этот формат, то, что позволяют социальные сети. И более того, я даже высказал предположение, уж не побеждает ли сейчас в нашей литературе традиция Розанова традицию Толстого. Вот вы сказали, нет сил, нет времени у массы людей читать. Ну, вообразите себе, вот сейчас вы берете в руки толстый роман в двух томах 1000 страниц. Я вот как редактор получаю рукопись такого объема и думаю, батюшки светы, это же сколько ты вечеров, родной, говорю я писателю, у меня заберешь.
Не факт, что по делу.
Не факт, совсем не факт, потому что все-таки пишут, вот справедливо вы сказали, у меня была такая беседа со мною, которая называлась «С моими же словами, в России читают все меньше и пишут все больше». Вот я как словарщик могу вам сказать, что в моем компьютерном словаре около 150 тысяч людей, которые сегодня, в наши дни, выпустили хотя бы по одной книжке художественной прозы или поэзии. 150 тысяч. Вообразите,
а
у нас живет-то 150
писать,
миллионов.
Им писать надо, им читать некогда. Я поэтому и сказал, что я целиком и полностью подписываюсь под этим. Я вот, в отличие от вас, в социальных сетях не присутствую по принципиальным соображениям. Я даже подозреваю, что те записки, которые веду я, вот, и они тоже, вот, это, так сказать, одной строкой, ну, может быть, и не одной строкой, но 5-8 предложений порой...
На бумаге?
Ну, да, на бумаге. Причем это делаю от руки. И мне это доставляет просто какое-то физическое
удовольствие. Очень важные части мозга развиваешь при этом.
Это
мелкая моторика.
Вот это верно.
Но мне, я совершенно не горю желанием выкладывать это ни в какие социальные сети, хотя у нас, ну уж если не чтения такие прям происходят, но если мы едем в компании, я с собой беру эти заметки, и друзья просят меня почитать, и они слушают с удовольствием, все время говорят, давай начнем это публиковать в социальных сетях. Я говорю, никогда и ни за что.
Ну, вот. Хорошо.
Нет, я просто к тому, что...
Порой... Вот единственное, простите, я вас перебью. Да. Единственная фраза, которую я хочу здесь сказать, никогда не говори никогда.
Я только хотела об этом сказать.
Все, я сказал слово никогда,
да? Да. Никогда ни за что ты сказал. Никогда... Ты даже больше сказал.
Хорошо. Значит,
я просто знаю людей, которые считали, что всемирную паутину, всемирную побойкой и ноги мои там
вещь не будет говорить. Вещь очень удобная, как справочная и все такое, да.
Можно я...
Конечно.
Прочту из вот этого самого потрясающего труда «Вот жизнь моя», фейсбучный роман нашего сегодняшнего гостя. Небольшой фрагмент. Дело в том, что, Сергей Иванович, вы сказали, уделяете большое внимание комментариям в вашей книге, потому что понимаете, что читать ее будут в том числе и люди, которым сейчас меньше 40, и которым реалии той эпохи, которую вы описываете, уже незнакомы. И поэтому здесь, ну, это, знаете, как практически структура Улисса, да, половина – это текст, а половина – это комментарий к нему, за что вам, кстати, большое спасибо. Вот я сейчас открываю и вижу «Паровоз». например, в кавычках паровоз. То есть здесь до этого мне попадались комментарии, что такое «Молодая гвардия», то есть как издательство, да, кто такой Валентин Катаев, кто такой Леонид Леонов, что такое «стучать». Глагол «стучать», да, в каком значении он употреблялся, что такое самиздат, что такое первый отдел и так далее, и так далее. Но вот меня очень заинтересовало, что же такое паровоз. Оказалось, это стихотворение, которое подтверждало, что вы стоите на правильной советской позиции, а не принадлежите какой-нибудь, избави бог, пятой колонии. Тут тоже, конечно, была эволюция в 40-е, смотри, «Разведчиков грядущего», Евтушенко, ссылайтесь вы на, ссылайтесь вы здесь, перекрестную ссылку даете, было не обойтись без Сталина. В 60-е очень желателен был Ленин, и даже Арсений Александрович Тарковский оскоромился в одной из первых публикаций. В 70-е хватало революции или чего-нибудь про домны и комбайны, а в 80-е, почему режим и считался бархатным, достаточно было какого-нибудь среднерусского пейзажа в стихах или слова «Сибирь» в рифменной позиции. Ну вот спасибо вам за эти комментарии, потому что я не знала про это, про то, что такое паровоз в том контексте, о котором...
Ну, хорошо, вот вы выбрали этот комментарий. А здесь ведь две задачи. Во-первых, действительно, объясните слово «паровоз», когда я... Это история о том, как я, как все молодые люди, вы, вероятно, тоже писал по молодости стихи, слава богу, их не напечатали, но попытки у меня были. И вот я приехал... питерский журнал «Нева», меня встретили люди, прочли, говорят, хорошие стихи, а теперь давайте «Паровоз». Я напечатал новеллу. Но тут же меня несколько современных поэтов, и меня читают многие литераторы, спросили, что такое «Паровоз». Они уже не знают. Поэтому здесь сложно объяснить. А потом, мне кажется, еще короткая история.
«Паровоз»-то написали в итоге?
Нет, не сложилось. Поэтому так и не оскоробился ни одной стихотворной публикации. Как говорю, поэзии русской я не навредил своими стихами. Вот. А второе, здесь действительно короткий, сжатый очерк «Движение времени». Да? Сначала требовался Сталин, потом можно без Сталина, нужен Ленин, потом можно и без этого. Просто напиши про березки.
Про Сибирь, про березки, про что-нибудь. Вы знаете, мне кажется, что сейчас тоже есть паровозы. Потому что для того, чтобы засвидетельствовать, чтобы в тебе признали своего в той или иной социальной группе, тебе нужно обязательно какой-то определенный иметь набор высказываний по ключевым позициям.
Разве вот это так, это смысл, что ли? Я не пойму, вот быть обязательно причисленным к какой-то социальной группе. Напоминает немножко зоопарк какой-то, вот реально.
А мне напоминает мультик «Мама, он и меня посчитал».
Ну да, вот я вот всю, как-то всю дорогу, свою жизнь строю так, чтобы вот как можно меньше каким-то социальным группам принадлежать. Я, а чем вот, да, чем цифры больше становятся, да, моего возраста, я тем больше начинаю сторониться вообще толпы, честно говоря, не очень это люблю.
Вы знаете, чем хороша все-таки... Чем хороша все-таки такое вот постепенное потепление общественной атмосферы, я имею в виду не последние годы, на протяжении 20-го и 21-го века, что оно позволяет людям свободно выбирать, что они хотят. Вписываться в социальную группу, не вписываться в социальную группу, а сидеть дома там на печи там, или на диване, или там как угодно. Моя жизнь начиналась еще в те годы, когда нельзя было не вступить в пионеры.
Моя тоже.
Но не было такого способа. Потом я стал комсомольцем. Комсомольцем можно уже было не быть.
Это
но
я.
Ты рисковал, то ты рисковал, поступая в высшее учебное
это правда,
заведение.
Это правда.
Это был уже известный этот самый риск. Но, тем не менее, ты должен был ходить на какие-то собрания.
Ужас.
Слушать какие-то политинформации.
Ужас.
Там соответствовать чему-то. Студентам ездить на картошку или там куда посылали. Там и так далее, и так далее, и так далее. То есть... А сейчас можно этого не делать. Ну, не хочу я смотреть телевизор. И не смотрю. Не хочу я знать, что происходит в окружающем меня мире. Ну и не знаю. Свободный выбор. Мне очень нравится, что это появилось. И мне не знаю, досадно, что там в новых поколениях это воспринимается. Хотя нет, не досадно, хорошо и здорово, что это воспринимается как естественное, нормальное положение. Вот, точно так же с социальными сетями. Хочу – иду, не хочу – не иду.
Свобода выбора.
Я знаю кучу людей, которые не пишут ничего, ну, так они устроены, в эти социальные сети. Но читают, следят, потому что одна из причин, по которой я действительно... Вот я каждое утро просыпаюсь, включаю компьютер, смотрю 5 новостей Яндекса. Ну, чтобы так понимать, над нами висит там атомный грипп или пока еще откладывается. Вот. Вошли наши войска уже там куда-то или еще пока учения проводят. Вот. Затем я включаю Facebook. А он у меня устроен так. У меня примерно немножко более 5000 людей, которые меня читают постоянно, и, соответственно, я их смотрю. И для меня это источник сведений о том, что происходит в литературной и культурной жизни. Ага. Потому что читать меня, разумеется, имеет смысл только литература центричным людям. Я сам-то ведь почти ни о чем другом не пишу.
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Сергей Чупринин, главный редактор журнала «Знамя», литературный критик, публицист, доктор филологических наук. И программу ведут для вас Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова. Буквально через минуту вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».